Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова, и продолжается цикл наших бесед, посвященных апостолам, в связи с тем, что в ближайшее воскресенье, 12 июля, это день памяти апостолов Петра и Павла. Ну вот мы и решили пройтись по разным аспектам, связанным с апостольским служением, и вглядеться в личности этих удивительных людей. И сегодня у нас речь пойдет об апостолах-тёзках. Апостолы Иаков, Иаков, Иаков. Апостолы Иуда и Иуда. Как научиться их различать? Ну, если с Иудой, да, здесь с этим именем все довольно просто, то что касается имени Иаков и понимания нашего, о ком конкретно из апостолов идет речь, вот здесь, конечно, без помощи специалиста не разобраться. В нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо, что согласились прийти и нам помочь. Давайте прям вот с самого начала. У нас есть из 12 ближайших учеников Христа два апостола, которые носят имя Иаков. И есть еще один Иаков, брат Господень. Кто эти люди и что нам о них известно?
Ну, как в случае, наверное, Иуды, о котором мы уже упомянули, есть более известные, есть менее известные или совсем почти неизвестные, потому что так бывает, когда кто-то выходит на передний план, вот, а кто-то становится менее известен, и потому что, ну, как бы действительно есть какое-то такое распределение ролей, не совсем, кстати говоря, понятное до конца. Почему? Потому что мы знаем, что Иаков Завидеев входил действительно в ближайший круг окружения Христа, наряду с 12 был еще круг из 3, это Петр, Иоанн и Иаков Завидеевы. Так вот, почему в этот круг не входил Андрей, мы не можем ответить до конца, потому что, казалось бы, действительно, мы знаем апостола Андрея по нескольким эпизодам, вот, и он первый приходит ко Христу и приводит Петра. И тем не менее, почему-то Петр оказывается впереди, ну, понятно почему, а Андрей, он как-то оттесняется, и есть даже несколько эпизодов, например, преображение, когда Петр видел преображение, он не мог рассказать ему о нем Андрею, потому что Господь сказал, что не рассказывайте, пока я не воскресну из мертвых. А что такое воскресну из мертвых, было совсем непонятно в тот момент, и сколько надо молчать, тем более, поэтому вот, наверное, ему очень хотелось рассказать, но он должен был молчать. Вот здесь такая вот ситуация, которая нам тоже может быть понятна, когда кто-то, да, когда между братьями всегда есть кто-то опережает, кто-то проигрывает. И вот как с ними разобраться, как поделиться, бывает сложно. Но вот действительно три человека, три апостола, Иаков Завидеев, который входил в этот круг троих ближайший, который был свидетелем преображения, воскрешения дочери Иаира, Гефсиманской молитвы Спасителя. И был Иаков Алфеев, про которого мы, по сути своему, почти ничего не знаем, да, житие, которое носит краткий характер, вот, и уже создавались более позднее время. И есть еще Иаков, брат Господень. Здесь, конечно, мы знаем гораздо больше, мы знаем, что Иаков, он входил в семью Христа, православная традиция говорит о том, что эти братья, которые упомянуты в Евангелии, были детьми от первого брака, Иосифа, и действительно, как бы мы это можно понимать, вот мы уже говорили с вами о том неком таком менторстве, да, о чувстве превосходства со стороны братьев, о желании их руководить Христом, но в любом
но
случае…
они старшие.
Да, они
это
старшие.
Это по-человечески
да,
как раз объяснили.
Да, они не верили, об этом говорится в начале 7 главы Евангелия от Иоанна, и уверовали только после воскресения. Христос является Иакову, так же, как он является Павлу, уже воскресший впоследствии, как он явился отдельно Петру. И интересно, как Петр, простите, апостол Павел перечисляет это явление, потому что он ставит эти явления в один ряд, хотя, казалось бы, они ну, не очень-то совмещаются. Явление Петру отдельное, оно упомянуто у нескольких евангелистов, явление Иакову и явление ему, а оно происходит спустя десятилетия. Почему? Потому что и Петр отрекся, Иаков не верил, Павел был гонителем Христа. Но вот в послании к Галатам апостол Павел называет Петра и Иакова, брата Господня, столпами церкви. Иаков принимает эстафету руководства у Петра Иерусалимской церкви, об этом говорится в 12 главе книги Деяний. И, может быть, какая-то здесь имела наследственность, тоже играла свою роль, хотя действительно Иаков не был учеником Христа, и он, возглавляя Иерусалимскую церковь, в какой-то степени до какого-то времени, по крайней мере, сохранял ее авторитет, потому что, конечно, мы понимаем, что Иерусалимское окружение, а именно в нем возник не только послание Иакова, но и Евангелие от Матфея. Вот в послании Иакова очень много цитат из Нагорной проповеди. Вот такая, да, такие пересечения, они нам как раз показывают о том, что эти две книги Нового Завета вышли из одной среды, практически из одного источника. И Иаков, он отличался своим благочестием. Известно, что он подолгу молился в Иерусалимском храме, у него были коленки как будто из прям верблюжьей кожи. Он был убит, мученически погиб в момент, когда был пересменок между римскими прокураторами и не было римской власти. И этой ситуацией воспользовались первосвященники, и Иаков был вызван на суд, его сбросили с крыла Иерусалимского храма, и эта смерть, она, несмотря на то, что, конечно, противникам христианской церкви очень хотелось покончить с таким авторитетом, тем не менее, действительно, и смерть его, она считалась проклятием Иерусалима, и Иосиф Флавий пишет о том, что именно эта смерть стала причиной последующего разрушения Иерусалима римлянами, то есть вот в этой смерти усматривали наказание за то, что Синедрион, да, первосвященники проговорили Иакова к смерти. Вот такая интересная судьба.
То есть это Иакова, Иаков, брат Господень.
Да, Иаков, брат Господень, да. Иаков, брат Господень.
И он же автор послания. И,
да, совершенно Иакова. Верно, да. И он же автор послания, ага. Вот, о котором мы как-то тоже говорили.
Да, мы его обсуждали, разбирали, могу адресовать наших слушателей, направить их на сайт radiovera.ru, там в цикле бесед об апостольских посланиях как раз разбирается, в частности, и послание Иакова. Замечательный текст, который и глубокий, и местами пронзительный, и когда открываешь, конечно, ну, иногда поражаешься, насколько же это все адресовано нам в той же степени, в какой и современникам автора. Вот, например, «Братья мои возлюбленные, всякий человек, да будь скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев».
Да.
Да. Ну, великолепно просто сформулировано еще, да, то есть видно, что это пишет человек с глубоким и жизненным опытом, и с опытом богопознания. И когда понимаешь, что он стартовал с позиции отрицания божественной природы Христа и дошел вот до той высоты, когда он своим сердцем видит Бога, и вся жизнь, весь мир вот в этой оптике у него преображаются, думаешь, надо же, что возможно для человека? При том, что и возраст-то у него уже был такой, да, то есть он же не юноша, не мальчик, ему он старше Христа, то есть ему там, наверное, 40 плюс, да, скорее всего, в это время. И вот такая трансформация.
Ну, как бы действительно, на самом-то деле, все Евангелие, оно посвящено этой трансформации. Если, например, взять беседы Евангелия от Иоанна, то мы начинаем, видим, беседа с Самарянкой, беседа с Никодимом, да, беседа Христа на каких-то праздниках иудейских, и мы видим, как действительно трансформируется восприятие Христа, как люди, та же Самарянка или Никодим, да, от отрицания, от неверия, от скепсиса переходят к тому, что исповедует Христа, вот, и рассказывают о нем своим соплеменникам, Никодим впоследствии защищает этого Синедриона, то есть, конечно, вот эта перемена, она тоже, по сути, как бы все Евангелие, оно, начиная с призвания апостолов, мы говорили об этом, да, на нашей передаче об апостолах, оно об этой перемене, этой трансформации, когда вот из этой, действительно, некой такой нищеты, о которой говорит первое Иоанновское блаженство, люди начинают обогащаться, вот, когда они приобретают то, чего у них не было и, казалось бы, даже не может быть.
Читаю дальше. Простите, раз уж открыла, да, не могу просто не могу не поделиться этими изумительными словами. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Да, то есть те, которые подверстывают, да, Слово Божие под свои какие-то вполне земные интересы. Или, например, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Это вот технику медленного чтения надо к таким текстам применять. Зависнуть на предложении и подумать, человек с двоящимися мыслями. А это вообще-то не про меня ли сказано, например, да, и какое отношение все это к моей жизни имеет, да, выяснится, что вообще-то самое прямое. И так далее. То есть суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Какие точные, какие поразительные слова. И ведь послание апостола Иакова, оно когда писалось по отношению к евангельским текстам?
Ну, оно, по-видимому, писалось одновременно, это 60-е годы, и действительно, некие оточенные слова, уже какие-то сложившиеся формулировки, которые Иаков обращает к иудеям рассеяния, и мы понимаем, что действительно они сохраняют свою актуальность и в наши дни, потому что, ну вот мы говорили о гневе, да, человек все время находится в состоянии гнева, раздражения, недовольства, несогласия, вот, и стяжать мирный дух, контролировать себя, как правило, даже такую задачу перед собой не ставит. Редкий случай, когда мы испытываем мир какой-то на душе, когда есть примирение с окружающей действительностью, может быть, для верующих это момент причастия, или когда они вдруг оказываются где-то на природе, а так, в принципе, все время какое-то, да, какое-то возмущение. Вот. И, конечно, в послании Якова много знаменитых слов, это и о соотношении веры и дел, да, вера без дел мертва, и бесы веруют и трепещут, ну и так далее, то есть, в общем-то, послание Якова, оно как бы не грешит, условно говоря, не какой-то как христологии, возвышенным богословием, это практически наставление, наверное, с которым согласился бы любой человек, поэтому и тогда и сейчас они действительно очень как-то созвучны, понятны, хотя, может быть, реальность изменилась, потому что реальность этого послания – это уже преддверие иудейской войны, которая закончится трагедией, разрушением Иерусалима, но в то же время их духовный смысл, а я уже говорил о пересечении их больших с горной проповедью, оно вне времени. И, кстати, интересно, что когда у нас еще был специалитет в университете, и можно было в течение практически полцелого семестра изучать соборные послания. Вот несмотря на всю какую-то простоту, послание Иакова всегда занимало у меня две лекции, потому что здесь очень много аллюзий на Ветхий Завет, прямых или косвенных ссылок, цитат. И вот для того, чтобы все это прочитать, да, выявить это богатство, одной лекции никогда не хватало.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Значит, апостол Иаков, брат Господень, автор послания Иакова. Вот как можно его запомнить, да, и вот как он соотносится с нашим временем, например. Раз уж мы о текстах заговорили, отец Александр, а протоевангелие Иакова? Угу. Что да, это за текст?
Тоже такой очень интересный текст, текст, который как бы Евангелием не является, то есть это текст, который возникает уже, мы не считаем текст Боговдохновенным, но в то же время он обладает определенным авторитетом, текст, который посвящен и, возможно, написан не самим апостолом Иаковым, конечно, хотя речь идет о детских годах Спасителя, ну, то есть вот есть эта лакуна, мы знаем, что о Рождестве Христовом говорит нам Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, но дальше мы не знаем, что происходит. То есть, вот, как тоже говорил, 30 лет некой безвестности, да, когда ничего не происходит, ничего не совершается, когда Христос просто живет той обычной жизнью, которой жили все, кто его окружал. И что же было в этот момент, вот как происходило и Рождество Божьей Матери, как
введение во храм Пресвятой
Богородицы, да, еще какие-то события. Вот это Евангелие восполняет, и оно призвано авторитетным свидетельством. Вот мы не можем, конечно, это утверждать 100%, но тем не менее мы знаем, действительно, есть у нас праздники, которые связаны с этим Евангелием: Рождество Богородицы, введение во храм Богородицы, и тем самым каким-то образом и в церковной практике восполняется это умолчание остальных Евангелий, и церковь прославляет Божию Матерь, то есть готовит нас через эти праздники Рождество Богородицы, введение во храм к Рождеству Христову.
А автором протоевангелия Иакова является который из трех Иаков?
Ну, это скорее надписание. Мы знаем, что как бы Евангелия, они надписывались, да, то есть как бы не всегда эти надписания, есть разные Евангелия, разным апостолам, есть как бы и Деяния Петра, и какие-то другие тексты, которые там, Евангелие от Фомы, Евангелие от Никодима. То есть эти тексты приписывались каким-то более известным авторам, но, конечно, сами они их не писали, вне всякого сомнения. Вот, поэтому, собственно, те четыре Евангелия, которые у нас содержатся в книге канона Нового Завета, о которых мы еще, наверное, поговорим, вот, они признаются, безусловно, авторитетами и апостольскими. А эти тексты...
То есть их авторство установлено?
Да, да, оно признается церковью. Сказать установлено, наверное, невозможно, потому что ни одна из книг Нового Завета не подписана. То есть автор не называет сам себя, да, это отражено уже в дальнейшей церковной традиции. Но здесь-то мы понимаем, что мы не можем говорить о каком-то апостольском авторитете, вот, но это еще не означает, что сами факты, которые приводятся, они являются недостоверными. Да, вот, например, есть известный евангельский эпизод о том, как ко Христу приводят женщину, пойманную в прелюбодеянии, помню себе картину известную Поленова, да, вот этот эпизод, он изначально в Евангелие от Иоанна не входил. В начале 8 главы сейчас он находится, он кочевал в разных текстах, и в Евангелии от Луки встречался, вот, то есть был известный эпизод, вот, и никто не сомневался в его достоверности, но вот блаженный Августин говорил, что то, что Христос простил женщину, взятую в прелюбодеянии, смущало раннюю церковь, которая отличалась строго церковной дисциплиной, и обычно за этот грех полагались, да, более суровые наказания, а здесь Христос простил женщину, вот, и ничего такого не сказал. И чтобы она больше не совершала этот поступок. И вот как-то не очень охотно хотели впускать в евангельский текст это, хотя, еще раз повторюсь, по событию достоверно никто не сомневался в его подлинности. И точно так же есть какие-то достоверные события, которые каким-то образом были зафиксированы, есть понятие аграфа, но в изначальных текстах их нет.
Так протоевангелие Иакова, оно имеет какое-то отношение к одному из трех Иаковов, которые упомянуты?
Только по названию, только по имени, не более.
Ясно,
чем.
Ясно, не более того. Да. А, хорошо, Иаков Зеведеев, родной брат апостола и евангелиста Иоанна Богослова. И, наверное, об этом апостоле нам тоже, ну, кое-что известно. Во всяком случае, мы знаем, что наряду с братом Иоанном он Господом назван сыном грома. Видимо, в силу каких-то личностных свойств, характеристик, особенностей и так далее. Опять же, мы знаем, что он среди вот этих вот трех ближайших учеников Христа. То есть есть 12 апостолов, а есть из них трое апостолов-евангелист Иоанн. Это вообще тот, который от Христа не отлучается, и он на Тайной вечере максимально близко к нему сидит, и чуть ли не голову склонив, там, прижавшись к нему, да? Но на самый младший. А вот апостол Иаков. Что известно о нем? Рыбак?
Ну, изначально, да, он был брат там Иоанна, и Евангелие о том, что они оставляют не только лодку и сети, но и отца своего. Да, то есть вот у отца были работники, то есть это была не бедная семья, раз какая-то целая бригада была, да, которая ловила рыбу. И, конечно, есть каких-то особых эпизодов, которые связаны непосредственно с Иаковом, в Евангелии мы не встретим. Он действительно входит в этот ближайший круг, он действительно сопутствует Христу, и, по-видимому, что-то было в нем особенное, что именно на нем, да, а не на Андрея, как я уже сказал, ставило выбор Спасителя. И эти эпизоды я уже перечитал, это преображение, и гефсиманская молитва, это и воскрешение дочери Иаира, это и эсхатологическая беседа в последних временах мира, которую Христос произносит, говорит апостолам на Елеонской горе незадолго до своих страданий и ареста. И мы уже упоминали в одной из передач, да, как Иаков обращается ко Христу с просьбой посадить их по правую и левую сторону, а с другой стороны, а какие, кому еще эти места, кроме них, могут быть предназначены? Ну, Петр осерчал, конечно, немножко, мы знаем. Он не думал, что они так коварно захотят его обойти, да и другие тоже стали роптать, как указано в Евангелии. Но в любом случае понятно, что раз они стали просить этих мест, да, значит, они считают, что на них они имеют право, и они должны им достаться. В общем, нужно опередить события и сразу
застолбить
место, да. Но, в общем, это, конечно, с одной стороны, мы уже говорили в другой передаче, об этом отражает некое несовершенство, действительно, споры о большинстве, о том, кто больше, они были, даже на Тайной вечере был спор после причастия, об этом говорится в 22 главе Евангелия от Луки. То есть, этот момент он не покидал, к сожалению, апостольский круг, вот, ну, они понимали, что учитель уходит, должен быть кто-то первый, кто-то должен остаться, а кто это?
Вот. Показательно, что на это говорит Господь. Он говорит, между вами не будет так, как между другими людьми в мире всем. Кто хочет быть первым между вами, да будет всем слугою. Кто хочет быть господствующим, да будет всем рабом. И как и я сам, говорит Христос, потому что я-то пришел не чтобы мне послужили, но сам пришел послужить. Вот это, конечно, переворот сознания вообще-то.
Да, конечно, действительно, Господь неоднократно говорил своим ученикам об этом, но мы понимаем, что вот добровольно, да, обнищать, как блаженны нищие, да, никому не захочется. Наоборот, люди стремятся в жизни к другому, к материальному благополучию и к независимости, которые дают деньги, к свободе, и поэтому, конечно, пойти на это очень сложно, и тоже, если мы говорим о духовной нищете, то есть Христос говорит о том, что в Царстве Божьем ведут не достижения, не успех, да, не тем более материальная какая-то составляющая, а наоборот, чем человек больше обнищал, тем он ближе к этому царству, то есть чем у него меньше позиций, которые бы давали ему возможность в это царство войти, вот, тем на самом-то деле он парадоксальным образом оказывается ближе к нему. И вот этот момент, он действительно присутствует в Евангелии, и мы видим, как трудно это все доходит до сознания даже ближайшего окружения Христа, как нелегко им согласиться с этой мыслью, ее принять. Они связываются с Христом совершенно другое, у них на сердце совершенно иные ожидания. И вот действительно, наверное, уже воскресение Христово, оно дало возможность каким-то образом здесь что-то изменить. И, собственно говоря, Иаков, он оказывается первым мучеником, да? Он, 12 глава книги Деяний, арестован и усечен мечом, и вот это, так сказать, первая апостольская кровь, и с этим связана тоже особая традиция, да, паломничество к мощам апостола Иакова, которые, считается, оказались в Испании, далеко на востоке, у границы Атлантики, в городе Сантьяго-де-Компостела, и на протяжении Средневековья путь к этим мощам был такой одним из самых главных маршрутов паломнических для христиан Европы, потому что, ну, отчасти Святая Земля, она была на какое-то время открыта и закрыта благодаря Христовым походам, но когда уже окончательно ее завоевали мусульмане, тогда вот путь святого Иакова, он стал одним из главных паломнических маршрутов наряду с, да, с Римом, и туда шли люди со всей Европы в течение долгого времени, и известно, что этот маршрут, он существует и по сей день, ЮНЕСКО признала, что это является достоянием человечества, то есть уникальный случай, когда не какой-то памятник архитектуры является достоянием, да, а именно просто дорога. Вот дорога конкретно, которая ведет.
Причем дорог-то много, да, а имеется, да, в виду, что вот эти вот пути, да, сами, камино,
да,
вот это,
да? Да, камино, да. Вот мне довелось трижды пройти этим путем, французским, португальским и английским путем. Ну, мы приезжали с группами из России, когда еще было возможно, до ковида. Сначала у нас было, по-моему, 15 человек, потом 25. Сначала было 12, а потом 15, да. Ну, то есть около 50 человек в результате трех таких путей прошли. На самом деле это действительно такое незабываемое впечатление. Формально ничего не происходит. То есть ты идешь, но ты совершенно четко ощущаешь, что это действительно путь к Богу. И какой-то действительно совершает вот переворот. Мы с ним начали с этой темы переворота. Вот действительно, когда ты доходишь до Сантьяго, то уже в твоей душе совершается какой-то совершенно удивительный переворот. И поэтому апостол Яков, он, об этом следует упомянуть, он излюбленный герой западноевропейской живости, всегда изображается вот с ракушкой, да, сейчас у нас есть, и выставка, она заканчивается в Пушкинском музее, там тоже есть картина Дерибера, наверное, самая лучшая картина, которая там присутствует, такая вот прям испанская-испанская, апостол Яков с ракушкой, часто его можно увидеть в виде паломника, в виде пилигрима его изображают, что, конечно, необычно, это не аутентично, но, с другой стороны, для тех, кто прошел тот путь, он действительно является путеводной звездой, да.
Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Мы на пару минут сейчас прервемся, а потом вернемся к разговору об апостолах-тезках, о тех, кто носил одинаковые имена и носит одинаковые имена, и как нам их различать.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы говорим сегодня об апостолах-тезках, и чуть позже поговорим про Иуду и Иуду, а вот сейчас еще мне все-таки хочется остановиться на Иакове Алфееве, о котором мало что известно, да, и Иакове Зеведееве, о котором как раз мы уже начали говорить. Итак, Иаковов у нас три. Иаков, брат Господень, автор послания апостола Иакова. Иаков Зеведеев – это брат апостола и евангелиста Иоанна Богослова и апостол, который принял первым мученическую кончину из всех апостолов, он был убит мечом, и это человек, с которым связано уникальное в мировой практике явление паломнических маршрутов Сантьяго де Компостела, собственно, город, который его имя и носит, да, святой Иаков, Сантьяго, и отец Александр ходил туда трижды. Сколько километров-то в общей сложности вы прошли?
Ну, мы ходили, мы не имели возможности идти долго, да, мы ходили три раза по 120 километров, когда ты проходишь за 4 дня, вот, проходишь, ты получаешь такое вот удостоверение, да,
паломника,
Сантьяго. Паломника, да, вот, что ты прошел, то есть это тебе зачитывается, это такой интересный маршрут, надо обязательно там ставить печати, дает специальный такой паспорт, вот, и идешь, полазь печати, и на самом-то деле это очень важно, потому что действительно этот путь, он отличается удивительным состоянием какого-то братства, да, такого христианского единства, когда люди со всего мира приезжают, и с ним можно общаться, говорить, и вот как-то друга поддержать, кого-то ты встречаешь, потом теряешь, потом опять встречаешь. И действительно, ну, наверное, так, в обыденной жизни вот большего состояния, такого какого-то единства, единения, мне, ну, конечно, есть литургия, есть Пасха, а вот так вот, когда, да, вот встречать не приходилось, когда ты идешь, говоришь «Буэн камино», идешь дальше, вот, и понятно, что все эти люди, они все, да, хотя, конечно, бывают разные, вот, но все-таки они идут ко Христу, идут к апостолу Иакову, да, и это их объединяет.
Вот такая форма проведения для многих отпуска вообще-то. Люди отпуск берут, чтобы сходить в паломничество в Сантьяго де Компостела. Я знаю, что в России многие тоже во время отпуска там, так рассчитывают, чтобы он попал на то время, когда пройдет Великорецкий крестный ход. И вот тоже, да, такая своеобразная аналогия. Но, тем не менее, да, Камино Сантьяго – это такой прародитель, наверное, да, вот эта традиция паломничества Сантьяго, прародитель множества других маршрутов.
Ну, собственно, да, главный паломнический маршрут, да, который...
На карте, да, на карте Европы. А, отец Александр, Иаков у нас Зеведеев. Угу. Два сына этого удивительного человека, Зеведея, это же надо было еще умудриться так их воспитать, да, Иаков и Иоанн, оставляют все, причем о них конкретно, о них сказано, что оставили еще и отца, и идут в ученики ко Христу и следуют дальше за ним. А вы когда-нибудь задумывались, а каково было вот этому самому Зеведею, их отцу, что он чувствовал, что он испытывал? Нам ничего, наверное, об этом неизвестно.
Вы знаете, ответ как бы лежит на поверхности. В 27 главе Евангелия от Матфея говорится о тех женщинах, которые стали у Христа. Между ними была Мария Магдалина, Мария, мать Иакова и Осии, и мать сыновей Заведеевых. То есть две матери этих самых Иаковов, о которых мы сейчас с вами говорим, они обе стояли у Христа. Да, и мы понимаем, что это люди, которые были, ну, знали друг друга, очевидно, еще до того, как они стали апостолами, стали последователями Христа, до их этого призвания к следованию за Ним. И в любом случае присутствие матерей на самом-то деле, оно говорит очень, очень о многом. В частности, мы с вами уже не раз упоминали, да, о том, что мать сыновей Заведеевых обращаются с просьбой посадить, или они обращаются с просьбой посадить их по правую левую сторону, и вот буквально через какие-то, может быть, недели она видит совершенно другую картину. Не то, что они где-то во славе сидят, да, в приобретенном царстве, а то, что с кем они связывали это царство, умирает в агонии на кресте. И вот происходит вот это действительно слово «трансформация», которое мы неоднократно уже сегодня упоминали, использовали, и это, на самом деле это показывает, что действительно Христос использует в данном случае людей, которые, ну, использует, конечно, в хорошем значении этого слова, которые действительно, ну, знали друг друга. Ведь мы знаем, что очень часто люди приходят в церковь благодаря своим знакомым, друзьям, да, с тем людям, которые они были вместе. И вот, кроме того, да, уже потом в церковной жизни люди все начинают там сдруживаться, становятся крестными и так далее. То есть вот Господь, вот этот момент, Он тоже его использует. То есть он практически берет некий круг семей, которые как бы вместе трудились, да, друг друга знали с самого детства, которые наверняка жили рядом и так далее. И мне кажется, очень важно, что в этот круг хватили не только сами апостолы, но и матери, они тоже им шествовали. Вот мы как бы такой момент, да, мы упоминали эпизод, связанный в другой передаче, связанный с тем, что мать Спасителя приходит, да, в окружении семейства для того, чтобы забрать его. Но вот были другие эпизоды, да, когда не только апостолы, но и под присмотром матерей. А апостолы путешествовали, учились. Вот так вот тоже было.
Можем предположить, допустить, что где-то рядом были и отцы, и тоже радовались тому, что их сыновья.
Да, вот сыновья Заведеев, да, то есть это вопрос на вопрос Заведеева, как вот как был отец. Но если мать, да, была до креста, то значит, как-то все это, да, укладывались в некую общность, да, в некое единство, в понимание того, угу, что, зачем и почему этот призыв, этот выбор был сделан.
А Иаков Алфеев, о котором, угу, ну, мало что известно, угу, несмотря на избранность вот эту в круг ближайших учеников, в круг 12 апостолов. Кто он, что он, знаем ли мы что-то о его отце Алфея упомянутом?
Угу. Ну, действительно, не упомянуты, но, в общем, как бы реальных, да, фактов мы не знаем. Возможно, да, что какие-то предположения все существуют, но не более чем. Ну, и на самом-то деле, мне кажется, тоже можно сказать, вот о ком-то известно больше, о каком-то известно меньше. Конечно, например, книга «Деяния апостолов», она ведь не является книгой «Деяний всех апостолов», она является книгой «Деяний всего двух апостолов», Петра и Павла, которые в чем-то даже противопоставлены друг другу, истории которых излагаются параллельно. И, конечно, авторы священных текстов, они не ставили себе такой биографический справочник составить, да, у них были совсем другие цели. И даже если мы о ком-то чего-то не знаем, или наши сведения, они относятся к более поздней традиции или чрезвычайно скудны, это на самом-то деле, конечно, не обесценивает их роль, потому что, ну, иногда вот нужны те люди, которые, может быть, да, не занимают какой-то ведущей позиции, не играют главной роли, но, тем не менее, их вклад в какое-то дело, а он тоже существен. Не случайно вот в Евангелии есть слова: «Кто даже напоит одного из вас, да, чаши холодной воды, не потеряет своей награды». То есть вот этот момент, он тоже значим, он тоже важен. Он тоже имеет какой-то свой смысл и свое предназначение, поэтому вот то, что о ком-то что-то больше известно, о ком-то что-то меньше известно, вот, это на самом-то деле, с одной стороны, понятно, естественно и неизбежно, а с другой стороны, практически о большей части апостолов мы вот ничего не знаем, да, кроме какой-то особой информации. Вот, это не делает их менее значимыми и менее важными восприятия церковной истории. Вот, они окружали Христа, они были его учениками, они следовали за ним, несмотря на вопреки всему. И уже этот факт, он делает их, да, очень значим. Как, знаете, как в повседневной жизни говорят: я был учеником такого-то известного учителя. Может быть, он ничем не прославился, но сам факт того, что он там был учеником кого-то там, да, уже какое-то значение и вес человеку придает.
Итак, три Иакова, с которыми мы пытались, насколько это возможно, в рамках отпущенного нам эфирного времени разобраться. Два Иуды. Иуда, собственно, Искариот, который выпадает, ну, по сути, своим собственным решением, да, выпадает из числа 12 учеников, и на место отпавшего Иуды потом апостолы кидают жребий и приглашают апостола Матфея. И еще один Иуда, где-то в Евангелии прям даже так и про него и сказано, не Искариот. Угу. Такая ремарка стоит, что другой Иуда, не Искариот, который тоже входит в число 12 учеников. Кто он такой?
Ну, опять же, да, мы возвращаемся к теме, которую только что говорили, о том, что...
О ком-то практически ничего, да, не знаем.
Ничего не знаем, да, действительно, мы знаем, что был Иуда Искариот, вот, и Иуда Яковлев, и... Иногда, притом в разных списках по-разному, приводится, и было довольно распространенное имя, да, Иуда, потому что, понятно, Иуда, иудаизм, да, колено Иуда, это колено, с которого произошел царь Давид, поэтому, естественно, что люди могут называться в одной и той же группе, да, одинаковыми именами. У нас сейчас само это имя стало носить отрицательный характер, да, как Иуда-предатель, но тогда еще никто этому значения не придавал.
И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничуть не меньше воеводств Иудиных, говорит вообще-то апостол Матфей, так, на секундочку.
Да, многие известные люди, даже герои еврейской истории, священной истории носили это имя. Поэтому мы понимаем, что, в общем-то, в этом нет ничего необычного, да, что несколько человек в одном и том же кругу носили одно и то же имя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Прокопчук, клирик Храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Говорим мы сейчас про апостолов Иуду и Иуду, и вот как раз у меня открыто соборное послание святого апостола Иуды, которое начинается словами: «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом, отцом сохранены Иисусом Христом», и так далее. «Милость вам и мир, любовь, да, умножится». Мы из первых строчек узнаем о том, что автор этого послания – это брат Иакова. Угу. Опять же, понять бы которого из
трёх... Брат Иакова, брата Господня, да, который пишет это послание, самое короткое из всех, который говорит о том, что он хотел написать некий вероучительный текст, но обстоятельства вынудили его поменять свое решение, и он вот написал это послание против неких еретиков, которые появились в его время. И это послание, оно очень схоже со вторым посланием Петра, и в этой части, в части обличения, но он такой вот ругательный.
Подождите, ну так это апостол Иуда, который входил в число 12 ближайших учеников?
Нет, он не входил в число 12 учеников.
Это еще один Иуда?
Да, и это Иуда, брат Иакова, брата Господня, который, по-видимому, тоже после смерти Иакова возглавлял Иерусалимскую церковь, да, то есть вот такой вот наследственное здесь преемство, и вот он тоже пишет свое послание, да.
Ну, то есть брат Иакова, получается, и брат Господень тоже,
да,
Иуда,
да,
брат Господень.
Да, Иуда, брат Господень.
Ну, как он про себя-то говорит? Он же не говорит брат Господень про себя,
он нескромно, да, да, себя отзывается, это вполне дало возможность ему идентификации, вот, и, кстати говоря, еще раз подчеркиваю, что имя Иуды могли носить самые разные люди, в том числе и брат Спасителя нашего, поэтому, как бы, нет ничего удивительного того, что вот действительно это было распространено, и несколько человек, несколько апостолов, двое апостолов его носили.
Итак, у нас есть Иуда, входящий в число 12 ближайших учеников Христа, который не Искариот, о котором мы мало что знаем. У нас есть Иуда, брат Иакова, то есть брат Господень, по сути, автор соборного послания, входящего в корпус текстов Нового Завета. И у нас есть Иуда Искариот.
Угу.
Который на самом деле тоже не сказать, чтобы прям богато, портретно был описан в Евангелиях, но вместе с тем, естественно, каждый из евангелистов упоминает о его вот этом решающем выборе. Мне кажется, что важность разговора об Иуде сегодня, она как раз и заключается в том, что, ну, блюдите, яко опасно ходите, да, с каждым из нас может случиться что-то подобное, когда нам будет казаться, что мы отстаиваем истину, а мы на самом деле предаем Господа. И вот предупреждение в лице Иуды, это предупреждение, мне кажется, очень мощное. Как вы воспринимаете эту фигуру, отец Александр? Как фигуру трагическую, как человека, который сам несет всю полноту ответственности на себе? Или, как модно было там, в частности, в Серебряном веке, представлять Иуду человеком, который чуть ли не в жертву себя принес, согласившись с тем предопределением, которое было у Господа в отношении него?
Да, даже отца Сергия Булгакова есть несколько статей на эту тему. Ну, на самом-то деле, действительно, относительно Иуды мы можем все-таки что-то сказать, потому что Евангелие не просто ограничивается указанием на его предательство, но все-таки понимает, что к этому все свести нельзя, нужно понять, каким же образом, да, один из апостолов оказался в этой роли, что его привело, подтолкнуло к этому. И хотя на самом деле все равно ответа никто из евангелистов не дает. Точного, окончательного ответа, который был бы нам, вот так сказать, принят, понятен и утвержден. Каждый из них по-разному подходит к этой теме и ее развивает. Мы знаем, что первый мотив – это мотив серебролюбия, но очевидно, что сумма, которую предлагают первосвященники, 30 серебряников, не настолько велика, чтобы действительно она бы какую-то материальную выгоду могла Иуде принести. Очевидно, что в какой-то момент он понимает, что дело Христа предрешено, все идет уже к просматриваемому концу, и тогда участь круга апостолов, она тоже не ясна. Возможно, их ждет арест и, может быть, даже казнь. О своей смерти Христос неоднократно говорил ученикам, и он решает вот переиграть события для того, чтобы переметнуться на другую сторону, да, что, в общем, психологически вполне понятно.
И вашим, и нашим.
Да, и в истории таких примеров множество, да, вот, и переметнуться для того, чтобы делать некую услугу, от которой, конечно, члены Синедриона не хотят отказаться, поскольку они боялись арестовывать Христа при народе, город был переполнен людьми, любое возмущение, любой протест, недовольство мог вылиться во все что угодно, а в Иерусалиме в дни Пасхи было более 2 миллионов человек, понимаете, это огромная толпа людей, вот, которую нужно было контролировать, поэтому, конечно, страх, несомненно, у членов Синедриона был. И здесь есть возможный случай, я думаю, предлагает предать учителя не при народе, и уже этим шансом надо было воспользоваться, другой просто бы не предоставился. И вот Иуда, он соглашается это сделать, очевидно, пытаясь меня немножко даже обезопасить себя, потому что, ну вот, Христа сейчас не будет, его арестуют, а жить-то на что? Ну, ему какую-то мелочь подкидывают на первое время, и он легко соглашается, лишь бы избежать возможного ареста, лишь бы себя вывести из-под предполагаемого удара. Вот. Но мы знаем, что ничего такого на самом-то деле не происходит, то есть он все равно погибает, при том это тоже отдельная тема для разговора, потому что здесь все-таки существует некая неясность относительно, ну, мы помним, что Евангелие от Матфея говорит о том, что он удавился, но в деяниях там по-другому об этом рассказывается в первой главе, поэтому наши слушатели могут посмотреть толкование на первую главу книги «День Филакта Болгарского». Там связано, что в деяниях, что Христос, он удавился, и рассеялось его чрево, и Филакт Болгарский, ссылаясь на ранние источники, говорит о том, что Иуда не умер. Вот, а что он заболел водянкой, что он настолько растолстел, что и нельзя было ему ее пройти, и в конце концов вот он умер так, что чрево его, оно просто разверзлось. Может быть, это будет немножко странно для кого-то из наших слушателей, но как бы вот есть как бы две истории смерти Иуды и вот их согласование на основании сведений Аполлинария Ладикийского приводит Феофилакт Болгарский. Но, конечно, не только это было мотивом предательства Иуды. Еще раз скажу, что это как бы загадка, тайна, которую до конца все равно мы, наверное, не можем понять, но евангелисты пытаются ее нам приоткрыть. В частности, последний евангелист, это вообще последняя книга практически по времени, Евангелие от Иоанна, говорит нам, что после беседы о хлебе жизни, когда большая часть учеников расходится, и сам Спаситель спрашивает апостолов, не хотят ли они уйти, Петр, как я уже говорил, говорит, что нам некуда идти, мы, ты имеешь слово вечной жизни, и они остаются. Ну, то есть, другими словами, Иуда тоже может уйти.
Но он тоже остается.
Он остается. Остается для того, чтобы предать. И там есть такая интересная фраза, Иоанн Богослов говорит о том, что Иуда, да, Христос говорит, что не 12 ли вас избрал, но один из вас дьявол. И приводит свое пояснение, потому что если бы этого пояснения не было, то вообще бы подумали, что персонифицированный дьявол в окружении Христа. Там он говорил о Иуде, которому предстояло предать его. И действительно, на Тайной вечере дьявол входит в Иуду. Мы понимаем еще раз как бы всю степень и глубину трагедии, потому что евангелистиан сообщает, что Иуда пользовался большим доверием общины, что он носил ковчег, в который складывали пожертвования.
Но при этом есть ремарка, что он был вор.
Да, то он был вор, и поэтому, когда при помазании огромная трата мира происходит, когда в доме, да, Марии и Марфы происходит помазание Спасителя незадолго до его смерти за 6 дней, он видит такую трату мира и не может с этим согласиться. И это, опять же, психологически понятно. Вот нам всегда трудно, если мы все, наверное, теряли там деньги или что-то еще, ну, как-то всегда это неприятная ситуация, он понимает, что можно было продать это мира, денежки положили бы в ящик, из ящика бы он незаметно для всех мог что-то себе тоже позаимствовать. Вот. А здесь он не получил ожидаемого. И на самом-то деле он пытается вот этими 30 серебряниками хоть каким-то образом компенсировать эту утрату. Да? Вот совершает этот страшный поступок, это предательство, только потому, что он уже как бы привык к тому, что можно брать деньги, что можно вот жить за эти пожертвования, что можно таким образом обогащаться, и когда Христос лишает его этого, тогда он пытается каким-то образом на это ответить, хоть как-то, но так страшным этим предательством компенсировать свою потерю. И еще один момент, действительно, действие дьявола. Да, дьявола, который входит в Иуда, которым руководит, ведь когда Иуда выходит с тайной вечери, никто не думает, что он пошел совершать свое дело, он думает, что он пошел раздать нищим подаяние, потому что так было принято, помогать нищим провести эту ночь, чтобы они могли купить все необходимое для пасхальной вечери, вот, никто не заподозрил его предателем. И последнее, может быть, это то, что евангелист отмечает, что когда Христос предсказывает предательство, все апостолы задаются вопросом, не я ли Господи?
А Иуда не задается, кстати.
Да, Иуда нет, да, он там по-другому немножко, да, вот, он задается этим вопросом, но вот Господь указывает ему на это предательство, что он знает его, но в любом случае мы понимаем состояние вот как раз апостолов.
Да, точно, он задается, но да, Господь ему говорит, это ты
да,
сказал,
да,
это,
да, да,
не я ли Господи, так да, ты сам сказал.
Вот,
да.
И состояние апостола в этот момент. То есть, по сути, каждый из них, по крайней мере, задает вопрос себе, а не готов ли я к предательству в этой ситуации, понимая, что все кончено, да, что история закрыта, как им кажется, может быть, и я, да, предам Христа, отойду от учителя. В общем, конечно, все это показывает на самом-то деле, действительно, здесь и момент указанный, предопределение тоже, несомненно, существует, Господь знал, кто его предаст, как будут развиваться события, вот, но, наверное, в этом есть действительно какой-то свой смысл, да? Есть такая фраза, предателем может стать каждый.
Я вот, знаете, я в предопределение вот в это не верю, что на нем какое-то было клеймо, что вот он родился уже с тем, что он обязательно Бога предаст. Мне кажется, что все-таки это его выбор был.
Родился, не родился он для этого, да, но здесь предопределение не в смысле клейма, а в некой предрасположенности событий и самого Иуды. То есть вот, да, наверное, так оно должно было произойти как-то, по крайней мере, Господь говорит, да, не 12 ли я вас забрал, один из вас дьявол, или он знал, кто его должен предать.
Мне кажется, что это, знаете, скорее про способность, не про способность, а про свойство Бога видеть, вот так же,
да,
как мы видим настоящее,
да,
его точно так же видение.
Господь пытается каким-то образом даже остановить, ведь он дает ему кусок, да, то есть это знак особой милости, когда тот, кто возглавляет стол, да, одаряет участников трапезы чем-то, да, сам своей рукой подает им пищу, и, возможно, этим жестом как раз Христос пытается удержать Иуду, показывает ему свое благоволение, да, расположенность своего сердца, но бывает так, что если люди черствы сердцем, то они, наоборот,
ожесточаются,
да, что она, наоборот,
чем больше доброты проявляется, да, к ним, тем больше им это причиняет боли.
Да, да, и они пытаются вот, снять с себя этот груз.
Поучительная история. Иуда, Иуда и Иуда. Вот мы сегодня про трех, так же, как про трех разных Иаковов говорили, но там-то как раз вот все грани подвига, служения Господу, да, вот, пожалуйста, три Иуды, тоже три очень разные грани, вплоть до того, что... Ну, вот правда, блюдите, яко опасно ходите. Как это важно помнить, что такое может случиться с каждым из нас.
Да, несомненно, да, это тоже предостережение, и в этом есть тоже, ну, если не предопределение, то свое предназначение, свой смысл. Вот именно так должно произойти. Не кто-то должен был, да, извне, не в силу каких-то исторических обстоятельств или чего-то еще, вот, а именно в среде Христа нашелся человек, который таким образом от него отрекся.
Спасибо вам большое, отец Александр, за ваши разъяснения, за то, что помогаете нам лучше понимать Священное Писание. Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был в нашей студии, и мы, отец Александр, с вами еще в пятницу встречаемся и продолжаем цикл бесед об апостолах и, в частности, об апостолах-евангелистах. Вот в пятницу поговорим. Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».